Глава восьмая. Никакого он черта не пуританин, и вообще ничего определенного, а попросту угождатель. Двенадцатая ночь. Был уже вечер, когда Генри Мортон увидел, что к усадьбе Милнвуд приближаются укутанная в клетчатый плед старая женщина и поддерживающий ее под руку дюжий глуповатого вида парень в серой домотканной одежде. Старая Мосс отвесила поклон Мортону, но Кадди первым обратился к нему. По дороге он условился с матерью, что по-своему поведет это дело. Кадди охотно склонялся перед ее умственным превосходством и с сыновней почтительностью слушался ее в обычных делах. Но на этот раз он решительно заявил, что найти работу или добиться чего-нибудь в жизни – он с его малым умишком сумеет, конечно, не в пример лучше ее, хоть она и может трещать о чем хочешь, не хуже любого священника. В соответствии с их уговором он и начал беседу с Мортоном. «Славный вечерок выдался нынче для ржи, ваша честь. Западный участок здорово поднимется за ночь». «Не сомневаюсь, Кадди, но что же привело сюда вашу матушку, ведь это она, не так ли?» Кадди кивнул. «Что же привело сюда вашу мать и вас, да еще в дождь и так поздно?»
«По правде говоря, сударь, то, что заставляет старух пускаться в дорогу. Нужда, сударь, нужда. Я ищу место, сударь».
«Место? В это время года? Что это значит?» Мосс не могла дольше сдерживаться. Гордая от сознания, что страдает за правое дело, она начала в тоне подчеркнутого смирения.
«Небу было угодно, с позволения вашей чести, почтить нас посещением...»
«Сам сатана в этой женщине и не крупицы добра», — зашептал Кадди на ухо матери. «Если вы приметесь толковать о ваших треклятых вигах, никто во всей нашей округе не отважится отворить перед нами дверь своего дома». Затем он громко заговорил, обращаясь к Мортону. «Моя мать стара, сударь, и она забылась в разговоре с миледи, которая не терпит, когда ей хоть немножко перечит. Сколько я знаю, никто не любит, чтобы с ним спорили, раз может сам себе быть хозяином. Особенно, сударь, когда ей перечат ее же люди. И потом мистер Гаррисон, управитель, и мистер Гьюдьилл, дворецкий, не очень-то жалуют нас, а знаете, плохо жить в Риме и ссориться с папой. Вот я и подумал, что лучше убраться подальше, пока одна беда не привела за собою другую. А потом у меня к вашей милости письмецо. Оно, может быть, объяснит вам получше, зачем мы сюда пришли».
Мортон взял у Кадди записку и, покраснев до ушей от радости и неожиданности, прочел следующие слова. «Если вы поможете этим несчастным и беззащитным людям, то премного обяжете вашу Э.Б.» Он был так взволнован, что не сразу собрался с мыслями. Наконец он спросил.
«В чем ваша просьба, Кадди, и чем я мог бы помочь?»
«Мне нужна работа, сударь, работа и кров для матери и для меня. У нас есть кое-какие вещи, чтобы обставиться, была бы только тележка перевести их сюда. И еще мучиться, и молоко, и овощи, ведь я за столом не промах, да и матушка, дай бог ей здоровье, тоже. И потом немного деньжат, но тут уж решайте с хозяином сами. Я знаю, вы не дадите в обиду бедного человека, если сможете ему пособить».
Мортон покачал головой. «Что касается пищи и крова, Кадди, то это, наверное, устроится. А вот насчет жалования, тут дело нелегкое».
«Ну что ж, сударь, как там уж выйдет. Все лучше, чем тащиться в Гамильтон или еще куда-нибудь и того дальше».
«Хорошо, Кадди, идите на кухню, я сделаю все, что смогу». Предстоявшие Мортону переговоры были нелегкими. Ему пришлось уламывать сначала домоправительницу, которая привела тысячу возражений с единственной целью доставить себе удовольствие выслушать просьбы и увещания. После того, как удалось, наконец, преодолеть сопротивление с ее стороны, было уже сравнительно просто уговорить старого Милнвуда взять в дом работника, тем более что платить ему он мог по своему усмотрению. Мосс и ее сыну отвели под жилье помещение в одной из пристроек,